Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет театральное обозрение Ирины Симаковской. Ира, что интересного вы нам принесли?
Бруклинской академии музыки, сокращенно БАМ, Роберт Лепаж играл замечательный моноспектакль 887. Лепаж – один из интереснейших режиссеров 21 века. Французский канадец, руководитель театра «Экс-Макина» в Монреале. Весь мир ему рад. Ариана Мнушкин пускает его одного ставить свой театр в Париже. Но похоже, что груз воспоминаний просился и просился наружу. И Лепаж решил рассказать публике о своем детстве. 887. Так называется его новый спектакль. 887 – номер его дома в Квебеке, где он вырос. Лепаж выходит на сцену, когда свет в зрительном зале еще не потух. Просит выключить телефон и делает еще какие-то технические разъяснения. Но со сцены так и не уходит. Объявление ненавязчиво перетекает в спектакль. На сцене появляется дом высотой с Лепажа. Слишком большой для кукольного дома и слишком маленький для сценического дома. В доме окошки. В каждом окошке двигаются фигурки людей, каждый из которых занят своим делом. Мы быстро понимаем, что в каждом окошке по телевизору. Лепаж рассказывает о соседях из детства. Этот дом заставляет публику ахнуть. Ахнув, затаить дыхание и не дышать уже до конца рассказа о родителях, о бабушке, больной Альцгеймером, о тихой революции в Квебеке, о Деголе, произнесшем в Монреале «Да здравствует свободный Квебек». Мы не помним номера нашего мобильного телефона, но мы помним номер телефона в доме, где мы жили в детстве. Чистый Габриадзе. Все спектакли Габриадзе – воспоминания из его детства и юности. И в спектакле Лепажа даже есть куклы и машинки. Папа работал таксистом. И свет фар того же папиного такси из Рамоны Габриадзе. Весь спектакль я думала о том, кто из великих имеет право делиться со сцены своими воспоминаниями. И чьи воспоминания трогают публику, а чьи нет. И признавая все заслуги Лепажа, и будучи очарованным им, поначалу мне казалось, что он, по крайней мере, для меня не является тем великим, имеющим право тратить мое время и деньги на рассказ о своем детстве. Я сравнивала его с другим великим, Саймоном Макбёрни, который, однако, тоже выйдя на сцену в одиночестве в моноспектакле «Столкновение», рассказывал мне историю не свою, но поразившую его. То есть на спектакле Лепажа я была тем самым зрителем, которого надо было перевести из лагеря сомневающихся в лагерь поклонников. И Лепажу это удалось. 887 едет этим летом в Москву на Чеховский фестиваль. Спешите видеть.
Я совсем недавно закончил книгу мемуаров «Обратный адрес». И она построена примерно как у Лепажа. То есть одна глава так и называется, «Суворова 8», это дом, где я жил в детстве. И я очень хорошо понимаю проблему, которая стояла перед ним. Дело в том, что кому интересно мое детство, кому интересно любое детство. Но вы знаете, что придает смелость автору? Острота воспоминаний. Помню двойку, я помню что-то смешное, я помню то, что оставило морщины на душе. И когда мы вспоминаем то, что остро, это оказывается интересно всем. Лепаж, конечно, фигура противоречивая. При всей его гениальности в Нью-Йорке к нему относятся двойственно, потому что он чуть не разорил нашу оперу «Метрополитен», когда поставил «Кольцо Нибелунгов» Вагнера, и для этого понадобилось соорудить машину. Машина весила 45 тонн, и для этого потребовалось перестроить пол сцены, потому что пол мог не выдержать тяжести этой машины. Кроме всего прочего, она скрипела, когда двигалась, и страшно пугала певцов. Короче говоря, Мэтт остался должным, начался какой-то проблема с дефицитом, и Лепаж не оправдал ожиданий, которых на него возложили. Но, тем не менее, он очень изобретательный режиссер, и вот технологическая сторона дела его очень интересует. Технология театра, что-то новое. Не зря он работал для цирка для Солей, например. То есть его интересуют какие-то технические задания. Как решено с этой точки зрения в этом спектакле? Вот технология сцены.
Технология фантастическая в этом спектакле. Вот эти вот самые мониторчики, которые являются окнами в этом самом доме его детства, работают просто сказочно. Он разговаривает с телевизором,
как,
а у публики...
Тот же Бекет разговаривал с магнитофоном, да?
Да, А у публики создается полное впечатление, что это дом, в окошечках которого происходит жизнь. Так часто бывает. Мы просто бросаем взгляд на какой-то дом и замечаем, что за стеклом что-то такое происходит. Вот так вот происходит в этом доме, который построил Лепаш. И он очень много придумал, там очень много интересных образов, очень много всяких явно совершенно сложных технических штук. Недаром на поклоны с ним выходит человек 8 технического персонала.
Хотя на сцене только он.
Да. Но мне кажется, интереснее не то, что он придумал, а имеет ли это право на существование. Вот. Мне трудно судить об этой машине в Метрополитен-опера и что там такое произошло. Все те театральные спектакли, которые Лепажа я видела, все его штуки придуманные, все имеют право на существование, потому что они все работают на художественный образ.
Nei quattro mesi che seguono, più di 30 attentati con la bomba vengono perpetuati contro istituzioni federali e caserme militari, se non che delle cassette postali, quartiere ricco di Westmount a Montréal.
Что еще интересного в театральном Нью-Йорке?
В театральном Нью-Йорке произошло грандиозное событие. В зале, который называется Park Avenue Armory, устроили театр. Поскольку Арсенал – это огромное здание, то и театральный зал в нем огромный. И на этой площадке появился спектакль «Волосатая обезьяна» по пьесе Юджина Нила, который был изначально поставлен в Лондоне, в Олдвик театре. И поставлен он был Ричардом Джонсоном. Ричард Джонсон очень известный в Англии режиссер. Пьеса «Волосатая обезьяна» является, безусловно, выдающимся произведением в театральном мире. Это экспрессионистическая пьеса О'Нила, написанная им в 1922 году. Пьеса собой представляет нечто в одном ряду с Третьяковым, Брехтом и, может быть, Виткевичем. В России ее когда-то ставил Таиров, и одну из ролей играла Алиса Коунен. Это притча о кочегаре, вдруг осознавшем, что его кочегарское место на трансатлантическом лайнере – это не его место на самом деле. И он отправился по миру искать свое место. «Волосатая обезьяна» – это отличный спектакль о восстании разума, о неравенстве, о власти капитализма.
Он не очень-то классовый, он меньше марксизма, чем абсурдизма и экзистенциализма. Это скорее кафкианская вещь, чем марксистская.
Да, безусловно, это кафкианская вещь. В этой пьесе в ней главная метафора. Потому что как бы это не реалистическое описание того, что происходит с этим человеком. Да, сначала в сцене на корабле, где они бросают уголь в топку парохода, важно показать, что они чернорабочие, что они кочегары. Но дальше, когда этот самый человек выходит за пределы этого корабля и идет вдоль Пятой авеню и смотрит на жизнь, конечно же, все это одна сплошная большая метафора. И спектакль этот сделан в исключительно метафорическом стиле, начиная со стульев зрительного зала. Стулья зрительного зала желтые. Программки на них лежат желтые. Первая сцена происходит в желтой кочегарке. Она сделана как такой желтый вагончик. Там вообще очень красивая сценография. Там все картинки невероятно красивые. Это очень хорошо, с очень тонким вкусом сделанный спектакль, в котором сценография метафорична настолько, чтобы выражать метафорический смысл этой пьесы.
Скажите, а не кажется пьеса устаревшей? Дело в том, что она очень связана с своим временем. И когда я смотрю вот такие вот пьесы о классовой борьбе, то мне не кажется всегда устаревшими на 100 лет.
Обобщение в этом спектакле поднимается выше, чем просто классовая борьба. О том, что человек всегда должен ставить вопросы к себе самому. А правда, что то, что я делаю, это так хорошо, как я считаю, что это хорошо?
Потому что Янг, конечно, был самоуверенным героем, потому что он считал, что весь пароход зависит только от него. Он душа парохода, а оказалось, что нет.
И вдруг он узнал, что он похож на какое-то там волосатое чудовище, о чем ему сообщила дочка владельца этого корабля. И он задумался об этом. Как же это так? Я такой сильный, такой большой, и от меня зависит все. И вдруг меня кто-то называет чудовищем. Это некая относительность нашей уверенности в том, что мы занимаем свое место, мы очень важны или мы очень не важны, и так далее, и так далее. И поэтому этот спектакль смотрится, потому что он не о классовой борьбе. Классовая борьба используется как бы исторический контекст, в который помещается этот самый герой. А дальше это все выходит за рамки этого контекста, и каждый из нас, в общем, задумывается о том, что происходит с героем, и не происходит ли случайно то же самое.
То есть мы ищем
нами.
Себе волосатую обезьяну?
Конечно.
Bloody eggs in the cell! Diffelmania!
All them rich guys that think they're something, they ain't nothing. They don't belong. But us guys, we're in the move. We're at the bottom. The whole thing is on!